Послесловие. Есть только одно истинное счастье на земле — пение человеческого сердца. И если оно поет, то у человека есть почти все. Почти. Потому что ему остается еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не замолкло. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не истекает. Не истекает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла, и что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем, которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит. Тогда Божий луч не покидает душу. Тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященную и преображенную. А это означает, что началась новая жизнь, и что человек приобщился новому бытию. Мы все испытали слабый отблеск этого счастья, когда были цельно и нежно влюблены. Но то было в самом деле не более как отсвет его, или слабое предчувствие. А у многих и того менее, лишь отдаленный намек на предчувствие великой возможности. Конечно, цельно и нежно влюбленное сердце, как это было у Данте, у Петрарки или Пушкина, чувствует себя захваченным, преисполненным и как бы текущим через край. Оно начинает петь, и когда ему это удается, то песнь его несет людям свет и счастье. Но это удается только одаренному меньшинству, способному искренне петь из чистого сердца. Обычная земная влюбленность делает сердце страдающим и даже больным, тяжелым и мутным, часто лишает его чистоты, легкости и вдохновения. Душа, страстно взволнованная и опьяненная, не поет, а беспомощно вздыхает или стонет. Она становится алчную и исключительную, требовательную и слепою, завистливую и ревнивую. А поющее сердце, напротив, бывает благостно и щедро, радостно и прощающе, легко, прозрачно и вдохновенно. Земная влюбленность связывает и прикрепляет, она загоняет сердце в ущелье личных переживаний и настраивает его эгоистически. А настоящая любовь, напротив, освобождает сердце и уводит его великие объемы Божьего мира. Земная влюбленность угасает и прекращается в чувственном удовлетворении. Здесь она разряжается и разочаровывается. Опьяненность проходит, душа отрезвляется, иллюзии рассеиваются, и сердце смолкает, не пропев ни единого гимна. Часто, слишком часто влюбленное сердце вздыхает бесплодно, вздыхает и бьется, жаждет и стонет, льет слезы и издает вопли, и не разумеет своей судьбы, не понимает, что его счастье обманно, проходяще и скудно, что оно не более чем отблеск настоящего блаженства. И сердце теряет и этот отблеск, не научившись ни пению, ни созерцанию, не испытав ни радости, ни любви, не начав своего просветления и не благословив Божьего мира. Сердце поет не от влюбленности, а от любви. И пение его льется подобно бесконечной мелодии, с вечно живым ритмом, в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ к божественным содержаниям жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими неразочаровывающими драгоценностями неба и земли. Когда начинается настоящее пение, оно не исчерпывается и не истекает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Сердце зрит во всем божественное, радуется и поет, и светит из той глубины, где человечески личное срастается со сверхчеловечески божественным до неразличимости, ибо Божьи лучи пронизывают человека, а человек становится Божиим светильником. Тогда сердце вдыхает из Божьих пространств и само дарит любовь каждому существу, каждой пылинке бытия и даже злому человеку. Тогда в нем струится и пульсирует священная кровь бытия. Тогда в нем дышит дуновение Божиих уст. Где-то там, в самой интимной глубине человеческого сердца, дремлет некое духовное око, призванное к созерцанию божественных содержаний земли и неба. Это таинственное око, со всей его восприимчивостью и зрячей силою, надо будить в человеке в самом раннем нежном детстве, чтобы оно проснулось от своего первоначального сна, чтобы оно открылось и воззрилось в богозданное пространство бытия со священную и ненасытную жаждою созерцания. Это око, раз пробудившееся и раскрывшееся, подобно обнаженному чувствилищу, которое остается всю жизнь доступным для всего, что таит в себе Божий огонь. Оно воспринимает каждую искру живого совершенства, радуется ей, любит ее, вступая с ней в живую связь, и зовет человека отдать его личные силы на служение Божьему делу. Древние греки верили, что у богов есть некий священный напиток, нектар, и некое божественное кушание, амброзия. И вот в мире есть действительно такое духовное питание, но предназначено оно не для олимпийских богов, а для самих людей. И кто из людей питается им, у того сердце начинает петь. Тогда сердце поет при созерцании природы, ибо в ней все светится и сверкает от этих искр живого совершенства, как небо в августовскую ночь. Тогда сердце поет и от соприкосновения с людьми, ибо в каждом из них живет Божья искра, разгораясь и поборая, призывая, светя, духовно оформляя душу и перекликаясь с другими искрами. Сердце поет, воспринимая зрелые создания и героические деяния человеческого духа в искусстве, в познании, в добродетели, в политике, в праве, в труде и в молитве. Ибо каждое такое создание и каждое деяние есть живое осуществление человеком Божьей воли и Божьего закона. Но прекраснее всего то пение, которое льется из человеческого сердца навстречу Господу, Его благости, Его мудрости и Его великолепию. И это пение — полное предчувствие блаженного созерцания и безмолвного благодарного трепета, есть начало нового бытия и проявление новой жизни. Однажды в детстве я увидел, как в солнечном луче играли и блаженствовали земные пылинки. Порхали, кружились, исчезали и вновь выплывали, темнели в тени и вновь загорались на солнце. И я понял, что солнце умеет беречь, украшать и радовать каждую пылинку, и мое сердце запело от радости. В теплый летний день я лег однажды в траву и увидел скрытый от обычного глаза мир прекрасных индивидуальностей, чудный мир света и тени, живого общения и радостного роста, и мое сердце запело, дивуясь и восторгаясь. Часами я мог сидеть в Крыму у берега таинственного, грозного и прекрасного Черного моря и внимать лепету его волн, шороха его камушков, зову его чаек и внезапно водворяющейся тишине. И трепетно благодарил я Бога, поющим сердцем. Однажды мне довелось созерцать любовный танец белого павлина. Я стоял и дивился на его тончайший кружевной веер, грациозно раскинутый и напряженно трепещущий, на это сочетание горделивого изящества и любовного преклонения, на играющую серьезность его легких и энергичных движений. Я увидел чистоту, красоту и безгрешность природной любви, и сердце мое раскрылось в радости и благодарности. На восходе солнца, в нежном сиянии и глубокой полусонной тишине, вошел наш корабль в Каринский канал. В розовом свете спали далекие цепи гор. Крутые берега канала высились, как суровая стража. Благоговейно молчали и люди, и птицы, ожидая и надеясь. И вдруг берега впереди расступились, и зеленомлечные адриатические воды, несшие нас, хлынули в темно-синие недра Эгейского моря, и солнце, и вода встретили нас ликованием света. Могу ли я забыть это счастье, когда сердце мое всегда отвечает на него ликующим пением? У каждого из нас сердце раскрывается и поет при виде доверчивой, ласковой и беспомощной улыбки ребенка. И может ли быть иначе? Каждый из нас чувствует навертывающуюся слезу в оке своего сердца, когда видит настоящую человеческую доброту или слышит робкое и нежное пение чужой любви. Каждый из нас приобщается высшему, сверхземному счастью, когда повинуется голосу своей совести и предается ее потоку, ибо этот поток уже поет ликующую мелодию состоявшегося преодоления и потустороннего мира. Сердце наше поет, когда мы предаем погребению героя, служившего на земле Божьему делу. Сердце наше поет, когда мы созерцаем в живописи подлинную святыню, когда мы сквозь мелодии земной музыки воспринимаем духовный свет и слышим голоса поющих и пророчествующих ангелов. Сердце наше поет при виде тайн, чудес и красот Божьего мира, когда мы созерцаем звездное небо и воспринимаем Вселенную как гармоническую целокупность. Когда человеческая история являет нам сокровенную тайну провидения, и мы зрим шествие Господа через века испытаний, труда, страданий и вдохновения, когда мы присутствуем при победе великого и правого дела. Сердце наше всегда поет во время цельной и вдохновенной молитвы. А если нам сверх того дается возможность в меру любви участвовать в событиях мира и воздействовать на них, то счастье нашей жизни может стать полным. Ибо поистине мы можем быть уверены, что в развитии этого мира ничто не проходит бесследно, ничто не теряется и не исчезает, ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох. Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир. А кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те великие события хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования, и назначение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность. Нам надо увидеть и признать, и убедиться в том, что именно божественные мгновения жизни составляют истинную субстанцию мира, и что человек с поющим сердцем есть остров Божий, его маяк, его посредник. Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца, ибо оно уже прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божьем. Иван Ильин. Почему мы верим в Россию? Где бы мы, русские, ни жили, в каком бы положении мы ни находились, нас никогда и нигде не покидает скорбь о нашей родине, о России. Это естественно и неизбежно. Эта скорбь не может и не должна нас покидать. Она есть проявление нашей живой любви к родине и нашей веры в нее. Чтобы быть и бороться, стоять и победить, нам необходимо верить в то, что не иссякли благие силы русского народа, что не оскудели в нем Божьи дары, что по-прежнему, лишь на поверхности омраченное, живет в нем его исконное боговосприятие, что это омраченное пройдет, и духовные силы воскреснут. Те из нас, которые лишатся этой веры, утратят цель и смысл национальной борьбы и отпадут, как засохшие листья. Они перестанут видеть Россию в Боге и любить ее духом. А это значит, что они ее потеряют, выйдут из ее духовного лона и перестанут быть русскими. Быть русским значит не только говорить по-русски, но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое своеобразие. Понимать, что это своеобразие есть дар Божий, данный самим русским людям, и в то же время указание Божие, имеющее оградить Россию от посягательства других народов и требовать для этого дара свободы и самостоятельности на земле. Быть русским значит созерцать Россию в Божьем луче, в ее вечной ткани, ее неприходящей субстанции и любовью принимать ее как одну из главных и заветных святынь своей личной жизни. Быть русским значит верить в Россию так, как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и ее строители. Только на этой вере мы сможем утвердить нашу борьбу за нее и нашу победу. Может быть, и не прав Тютчев, что в Россию можно только верить. Ибо ведь и разуму можно многое сказать о России, и сила воображения должна увидать ее земное величие и ее духовную красоту, и воле надлежит совершить и утвердить в России многое. Но и вера необходима. Без веры в Россию нам и самим не прожить, и ее не возродить. Пусть не говорят нам, что Россия не есть предмет для веры, что верить подобает в Бога, а не в земные обстояния. Россия перед лицом Божьим, в Божьих дарах утвержденная и в Божьем луче узренная, есть именно предмет веры, но не веры слепой и противоразумной, а веры любящей, видящей и разумом обоснованной. Россия, как цепь исторических явлений и образов, есть, конечно, земное обстояние, подлежащее научному изучению. Но и самое это научное не должно останавливаться на внешней видимости фактов. Оно должно проникать в их внутренний смысл, в духовное значение исторических явлений, к тому единому, что составляет дух русского народа и сущность России. Мы, русские люди, призваны не только знать историю своего Отечества, но и видеть в ней борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик. Мы должны видеть наш народ не только в его метущейся страстности, но и в его смиренной молитве, не только в его грехах и падениях, но и в его доброте, в его доблести, в его подвигах, не только в его войнах, но и в сокровенном смысле этих войн, и особенно в том скрытом от постороннего глаза направлении его сердца и воли, которым проникнута вся его история, весь его омолитвованный быт. Мы должны научиться видеть Россию в Боге, ее сердце, ее государственность, ее историю. Мы должны по-новому, духовно и религиозно осмыслить всю историю русской культуры. И когда мы осмыслим ее так, тогда нам откроется, что русский народ всю свою жизнь предстоял Богу, искал, домогался и подвязался, что он знал свои страсти и свои грехи, но всегда мерил себя Божьими мерилами, что через все его уклонения и падения, несмотря на них и вопреки им, душа его всегда молилась, и молитва всегда составляла живое естество его духа. Верить в Россию значит видеть и признавать, что душа ее укоренена в Боге, и что ее история есть возрастание ее от этих корней. Если мы в это верим, то никакие провалы на ее пути, никакие испытания ее сил не могут нас страшить. Естественно, наша неутихающая скорбь о ее временном унижении и о мучениях, переносимых нашим народом, но неестественно уныние или отчаяние. Итак, душа русского народа всегда искала своих корней в Боге и в его земных явлениях, в правде, праведности и красоте. Когда-то давно, может, еще в доисторические времена, был решен на Руси вопрос о правде и кривде. Решен и запечатлен приговором в сказке. Надо жить по-божьи. Что будет, то и будет, а кривды жить не хочу. И на этом решении Россия строилась и держалась в течение всей своей истории. От Киево-Печерской лавры до описанных у Лескова праведников и инженеров Бессеребренников. От Сергия Преподобного до унтер-офицера Фомы Данилова, замученного в 1875 году кипчаками за верность вере и родине. От князя Якова Долгорукова, примившего стойкой правды Петру Великому, до умученного большевиками исповедника митрополита Петербургского Вениамина. Россия есть прежде всего живой сон русских правдолюбцев, прямых стоятелей, верных Божьей правде. Какой-то таинственной, могучей уверенностью они знали, ведали, что видимость земной удачи не должна смущать прямую и верную душу, что делающий по-божье побеждает одним своим деланием, что строит Россию одним своим, хотя бы и одиноким, и мученическим стоянием. И тот из нас, кто хоть раз попытался объять взором сон этих русских стоятелей, тот никогда не поверит западным разговорам о ничтожности славянства и никогда не поколеблется в своей вере в Россию. Россия держалась и строилась памятью о Боге и пребыванием в его живом и благодатном дуновении. Вот почему, когда русский человек хочет образумить своего ближнего, он говорит ему «побойся Бога», а укоряя, произносит слова «Бога в тебе нет», ибо имеющий Бога в себе носит в своей душе живую любовь и живую совесть. Две благороднейшие основы всякого жизненного служения — священнического, гражданского и военного, судейского и царского. Это воззрение исконное, древнерусское. Оно-то и нашло свое выражение в указе Петра Великого, начертанном на зеркале: «Надлежит пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть, проклят всяк, творяя дело Божие с небрежением». Это воззрение выражал всегда и Суворов, выдвигая идею русского воина, сражающегося за дело Божье. На этом воззрении воспитывались целые поколения русских людей, и тех, кто сражались за Россию, и тех, кто освобождали крестьян от крепостного права. на основах, не осуществленных нигде в мире, кроме России, и тех, кто создавали русское земство, русский суд и русскую школу предреволюционного периода. Здоровая государственность и здоровая армия невозможны без чувства собственного духовного достоинства.
А русский человек утверждал его на вере в свою бессмертную, Богу предстоящую и Богом ведомую душу.
Вот откуда у русского человека то удивительное религиозно-эпическое и спокойное восприятие смерти и на одре болезни, и в сражении, которое было отмечено не раз в русской литературе, в особенности у Толстого и Тургенева. Но здоровая государственность и здоровая армия невозможны и без верного чувства ранга. И прав был тот капитан у Достоевского, который ответил безбожнику: «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?» Творческая государственность требует еще мудрости сердечной и вдохновенного созерцания, или, по слову митрополита Филарета, сказанному во время коронования императора Александра II, она требует наипаче таинственного осенения от Господня Духа Владычного, Духа премудрости и ведения, Духа совести и крепости. Этим духом и держалась Россия на протяжении всей своей истории, и от падения ее от этого духа всегда вели ее к неисчислимым бедам. Поэтому верить в Россию значит принимать эти глубокие и великие традиции, ее воли к качеству, ее своеобразие и служение, укореняться в них и уверенно строить на них ее возрождение. И вот когда западные народы ставят нам вопрос, почему же мы так непоколебимо уверены в грядущем возрождении и восстановлении России, то мы отвечаем: потому что мы знаем историю России, которую вы не знаете, и живем ее духом, который вам чужд и недоступен. Мы утверждаем духовную силу и светлое будущее русского народа в силу многих оснований, из коих каждый имеет свой особый вес, и кои все вместе ведут нас в глубину нашей веры и нашей верности. Мы верим в русский народ не только потому, что он доказал свою способность к государственной организации и хозяйственной колонизации, политически и экономически объединив 1/6 часть земной поверхности, и не только потому, что он создал правопорядок для 160 различных племен, разноязычных и разноверных меньшинств, столетиями проявляя ту благодушную гибкость и миролюбивую уживчивость, перед которой с таким радостным чувством преклонился однажды Лермонтов, герой нашего времени, глава 1 Белла. И не только потому, что он доказал свою великую духовную и национальную живучесть, подняв и пересилив 250-летнее иго татар. И не только потому, что он, незащищенный естественными границами, пройдя через века вооруженной борьбы, проведя в оборонительных войнах 2/3 своей жертвенной жизни, одолел все свои исторические бремена и дал к концу этого периода высший в Европе средний уровень рождаемости – 47 человек в год на каждую 1000 населения. И не только потому, что он создал могучий и самобытный язык, столь же способный к пластической выразительности, сколько к отвлеченному парению. Язык, о котором Гоголь сказал, что не звук, то и подарок. И право, иное название еще драгоценнее самой вещи. Выбранные места из переписки с друзьями. И не только потому, что он, создавая свою особую национальную культуру, доказал и свою силу творить новое, и свой талант притворять чужое, и свою волю к качеству и совершенству, и свою даровитость, выдвигая из тех сословий собственных платонов и быстрых разумом нептонов, ломоносов. И не только потому, что он выработал на протяжении веков свое особое русское правосознание, «Русский предреволюционный суд», «Труды Российского Сената», «Русская юриспруденция», сочетающая в себе христианский дух с утонченным чувством справедливости и неформальным созерцанием права. И не только потому, что он создал прекрасное и самобытное искусство, вкус и мера, своеобразие и глубина которого доселе еще не оценены другими народами по достоинству. Ни в хоровом пении, ни в музыке, ни в литературе, ни в живописи, ни в скульптуре, ни в архитектуре, ни в театре, ни в танце. И еще не только потому, что русскому народу даны от Бога и от природы неисчерпаемые богатства, надземные и подземные, которые обеспечивают ему возможность в самом крайнем и худшем случае успешного вторжения западных европейцев в его пределы отойти вглубь своей страны, найти там все необходимое для обороны и для возвращения отнятого расчленителями и отстоять свое место под Божьим солнцем, свое национальное единство и независимость. Мы верим в Россию не только по всем этим основаниям, но, конечно, мы находим опору и в них. За ними и через них сияет нам нечто большее. Народ с такими дарами и с такой судьбой, выстрадавший и создавший такое, не может быть покинут Богом в трагический час своей истории. Он в действительности и не покинут Богом, уже в силу одного того, что душа его искони укоренялась и укоренилась в молитвенном созерцании, в искании горнего, в служении высшему смыслу жизни. И если временно омрачилось око его, если единожды поколебалась его сила, отличающая верное от соблазна, то страдания очистят его взор и укрепят в нем его духовную мощь. Мы верим в Россию потому, что созерцаем ее в Боге и видим ее такую, какой она была на самом деле. Не имея этой опоры, она не подняла бы своей суровой судьбы. Не имея этого живого источника, она не создала бы своей культуры. Не имея этого дара, она не получила бы и этого призвания. Знаем и разумеем, что для личной жизни человека 25 лет – срок долгий и тягостный. Но в жизни целого народа, с тысячелетним прошлым, этот срок выпадения или провала не имеет решающего значения. История свидетельствует о том, что на такие испытания и потрясения народы отвечают возвращением к своей духовной субстанции, восстановлением своего духовного акта, новым расцветом своих сил. Так будет и с русским народом. Пережитые испытания пробудят и укрепят его инстинкт самосохранения. Гонение на веру очистит его духовное око и его религиозность. Изжившиеся запасы зависти, злобы и раздорливости отойдут в прошлое, и восстанет новая Россия. Мы верим в это не потому, что желаем этого, но потому, что знаем русскую душу, видим путь, пройденный нашим народом. И говоря о России, мысленно обращаемся к Божьему замыслу, положенному в основании русской истории, русского национального бытия. 1942 год. Иван Ильин.